Театр моей памяти. Юрий Любимов. Портрет с натуры. Сегодня Юрию Любимову все льстят в глаза. Красивый, гениальный, молодой, артистичный. Иногда не хочется льстить совсем, но встретишься взглядом, но попадешь в зону бог знает какого напряжения и сам не заметишь, как заговоришь, а выйдя из зоны, припомнишь, чего наговорил, и руками разведешь. Сплошная лесть. Оправдываемся друг перед другом, ученики и околотаганцы. Возраст, пережитое, сколько добра сотворил. Пусть ему хоть с опозданием воздается благодарностью. Нет, в портретисты я, конечно, не гожусь. То есть в реалисты, в передвижники, что ли. А вот в импрессионизме могу себя попробовать. Итак, вот вам блики, эскизы, кадры впечатлений, а вы хорошенько прищуритесь, отойдите на шаг. Глядь, и портрет сложится. 1990 год. Сегодня я веду репетицию «Самоубийцы» Николая Эрдмана по просьбе Юрия Петровича Любимова. Репетиционный зал театра на Таганке. Гулко звучат голоса, актеры за столом. Проходим текст второго акта. Мне показалось, что для этапа читки совершилась полезная работа. Сегодня никто не разыгрывал комедию, актеры держали ритм и лад эрдманского слова, почти былинного белого стиха, и сочетание серьезной озабоченности персонажей с бредовой мещанской чепухой дает надежду на будущее трагикомического спектакля. В конце репетиции, вдохновясь приличной работой моих товарищей, я встаю и заявляю следующее. Господа, кажется, мы все-таки что-то полезное заложили. И совесть наша перед Петровичем чиста. Завтра он нас увидит здесь и скажет. Ну что, в 11 часов собирались и до 2 трепались? Отдохнули и будя. Работать с 10 до 3. Времени нам отпущено мало. На завтра в 11 часов Юрий Петрович начал репетицию. Народу в репетиционном зале набилось вдвое больше, чем вчера. Плюс магнитофоны, плюс вспышки магния. Юрий Петрович в хорошем настроении. Много слов о нашей расхлябанности, о пьянстве некоторых и безответственности всех. И через каждые 3 фразы «Ну, давайте работать, не будем отвлекаться на болтовню». И снова. То про Кашпировского, то про пленум российских писателей-расистов, то про экономику, а то про нашу разболтанность. За 2 часа читки прошли 2 странички пьесы. Но мы знаем, это разминка, через неделю он заведется. К концу первой репетиции говорит: «Ну что, вы без меня тут с 11 репетировали, отдохнули, да, и хватит. Теперь засучим рукава, и с 10 до 3, господа артисты». Дружный смех. Узнав, что мы эту фразу уже отрепетировали без него, Любимов посмеялся с нами, и жизнь продолжилась. Во время репетиции спектакля «Самоубийца» я изредка записываю за Юрием Петровичем. «Надо житейски наполнять пьесу. Важна здесь уверенность всех персонажей. Так жить нельзя. Вот это и есть актуальность. Не попадают этой пьесы, потому что не чувствуют своего времени. Аппаратчики надеялись. Народ испугается. Привычка всего бояться всех удержит дома. А вышло на митинг 25-го около 1 000 000 человек. И вот Травкин, умница, сказал: народ преодолел ступень страха. Сейчас все ищут виновных. И это совпадает с пьесой. Вот почему Эрдман настоящий драматург. Пьеса ложится на любое время. Природа человека всегда одна. Человек в обществе. Сейчас все хватают, все норовят схватить и смыться. И все ищут виновных. Да нечего искать. Все виноваты. Надо искать только выход. Ночная сцена, сон и все доведенные. Все доведенные. Ах ты спишь, ах ты сволочь, а я тут как лошадь или муравей целые дни. Вот они, советские отношения, ах ты сволочь. У нас неповторимый свой стиль за 70 лет. Там все шарахаются от нашего стиля. Откуда же мы грубые такие, что нас могло довести до такого стиля?
1966 год. Московские физтехи, поселок Долгопрудный. В битком набитом зале Московского физико-технического института студенты и профессура. Объявлена публичная дуэль между 3 лучшими театрами Москвы. Олег Ефремов, современник, сказался больным, хотя никто в это почему-то не поверил. Вечер вышел то, что надо. Интеллектуальный уровень зала высочайший. А сражались двое — Юрий Любимов и Анатолий Эфрос, лидеры «Таганки» и «Линкома». Особо восхищал студентов-театровед Аникст. Он блистал в третейской роли. Мой друг, физик Саша Найвельд, был организатором встреч. Какой это был диспут! Правда, выводы студентов мне не понравились тогда. Оказывается, Эфрос описал свою будущую постановку «Чайки» так роскошно, что студенты были потрясены. Любимов же всех разочаровал. «Жизнь Галилея» Брехта, пьеса о великом физике, казалось бы, в лицее российских физиков, и вдруг такая приблизительная лексика, столько актерской жестикуляции и общих слов. Публика единодушно приговорила следующую премьеру «Таганки» к первому, увы, провалу, а чеховскую «Чайку» к безумному успеху. Через пару месяцев физики сверили результаты. Оказалось, что те, кто прорвался на премьеру «Чайки», остались при своих воспоминаниях о давнем рассказе Эфроса. Ни постановка, ни актеры до рассказа не дотягивали. Зато свидетели нашего «Галилея» тут же решили прорываться еще и еще раз. Репетируем Эрдмана. Юрий Любимов. «Почему Чехова нашего на Западе играют лучше, чем у нас? Вы не задумывались? За 70 лет в России уничтожили это духовное устройство. У нас играют самоуверенно и упоенно персонажи из чужой, неизвестной жизни. Вот неизвестно, что и получается». 1968 год. Пражская весна и сразу стужа. Прогрохотало эхо взрывов нашей идеологии. Любимого обвиняли, оскорбляли, валили, как валят медведей. Удержался. Действовал он в те самые тяжкие для театра годы, так же, как и в работе. Внимательно слушал советы, складывал и множил мнения по законам собственной арифметики, а потом совершал поступок — спектакль или выход на ковер, решительно по-своему. Я помню наши страхи и растерянность, когда за час до спектакля «Послушайте» была оцеплена Таганская площадь, по театру заходили чужие в штатском, и нам стало ясно, что сегодня последний вечер, ибо ожидался приезд во второй ряд партера не кого-нибудь там, а члена Политбюро Петра Шелеста, одного из главных вдохновителей бронетанковой стужи пражской весны. Спустя сутки мы узнали, что этот случай — абсурдное совпадение, и соратник генсека Брежнева просто решил отдохнуть с семьей, а не убедиться в тлетворности антисоветского театра на Таганке. Но это узнается завтра, а пока мы все в отчаянии, как быть, как играть и что, по советской привычке, вырезать, удалить. Мы-то хорошо знали, какие места в спектаклях возмущали власти и в Москве, и в ЦК, и лично товарищ Фурцеву, министра культуры. На наше смятение ответил отец Таганки. Юрий Петрович собрал своих трепещущих детей за кулисами, выслушал наши предложения о сокращениях и решительно постановил: не будем давать им карты в руки. Если они чего решили, какая разница, что резать, а что не резать? Мы же уверены в том, что играем. Вот и давайте играть без сомнений. Я считаю, что наоборот, не скрывать и не темнить перед ними. Если это последний раз, пусть хоть себе и нормальным зрителям в радость. Ничего не надо сокращать, ничего не надо скрывать. Играем в полную силу, вы меня поняли? Так и играли. Юрий Любимов. Играют самоубийцу, как легкую комедию про те времена. А время у нас сегодня очень страшное. Что изменилось? Разрешили трепаться, а система осталась. И создается более страшное положение. Урвать и убежать. Психология временщиков. В те годы бывало не раз. Очередной разгром павших и живых либо «Послушайте», и сразу вакуум вокруг Юрия Петровича. Когда назревала драма, в доме Любимого замирал телефон, никто не терзал просьбами о билетах. Это говорило о самом худшем. Но крепка поддержка дома и его своенравной хозяйки, тогдашней жены Любимого, Людмилы Васильевны Целиковской. На эти времена она принимала образ декабристки. И дом становился крепостью. С одним из самых своих близких друзей-академиков Любимов порвал сразу и навсегда, узнав, что тот подписался под анафемой Андрею Дмитриевичу Сахарову. но своим отношением к Сахарову, к Солженицыну или к арестованному Сергею Параджанову Юрий Петрович, конечно, не бравировал. Чувства не скрывал, но и не афишировал. Время было такое, что надо было беречь собеседника, если тот боится, хотя втайне разделяет твои чувства. В конце мрачного 68-го года мы ехали вместе поездом в город Дубну к академику Георгию Флёрову на какой-то юбилей. В поезде Юрий Петрович без конца отвлекается от насущного разговора по поводу часа пик, о замысле спектакля, о распределении ролей, то есть от всего, что меня близко касалось по работе. Отвлекается постоянно, угнетавшим его мотивом. Прага, танки, Александр Дубчик. Никогда не забуду выражение лица Юрия Петровича и его слов. «Ах, какой мужик! В самый разгар событий Дубчик говорит на весь мир: не забудьте о нас тогда, когда мы сойдем с первых полос ваших газет». Вопреки всеобщему правилу, Любимов в плохие минуты никогда не был растерян, вел себя прямо и твердо. А если где вызывал досаду или раздражение, так только в дни благополучия, в эпоху культа своей личности. Впрочем, он сам это себе напророчил, когда поучал нас: «Пройти огонь, воду и медные трубы никому не дано. Огонь и воду настоящие мужики могут еще как-то преодолеть, но медные трубы никто пережить не в силах». Парадокс времени в том, что власти, испытав Любимова огнями и водами, на последний свой шанс тогда не решились. А решились бы и не пожалели бы. Отсутствие медных труб весьма продуктивно для отечественной культуры, между прочим. Продлевает активную творческую жизнь, высветляет портрет художника. Вот какой парадокс. И самые яркие примеры здесь — Николай Эрдман и Владимир Высоцкий. Юрий Любимов. «Я могу сейчас поставить собачье сердце, и его запретят. Булгакова неправильно ставят. Там такое написано про них. Они же по глупости напечатали. И венецианского купца могу поставить так, что его закроют. Эрдман — это ритм, а за ритмом точнейший подтекст. И конструкция тщательнейше выписана. Он любую халтуру писал так же, как делал свои шедевры. Это кропотливейшая нюансировка, как у гениального Шнитке. Но этой кропотливости не видно. Вот в чем эффект». 70-е годы. Большие поездки по столицам Союза. Почеты, богатые приемы у партийной знати. Отличная пресса. И при этом успех у зрителей. За граница. Юрий Петрович привыкает давать интервью, отвечать на пресс-конференциях. Гастроли по стране сокращаются, за рубежом увеличиваются. Огромные портреты Любимова в лучших изданиях Запада. В Японии кричащий заголовок над портретом Юрия Петровича. «Маг света». Постановки в Италии, Австрии, Венгрии, гастроли и премии в Югославии, Германии, Франции, Финляндии, приемы, речи. Юрий Петрович все больше срывается на актеров, усложняются отношения с лицами, на которых явно падают тени медных труб. Киноуспехи и сольные концерты, журнальные статьи, рассказы, песни и стихи любимовских актеров радуют кого угодно, кроме самого Юрия Петровича. Чем более придирчивый Любимов обижает нашего брата, тем быстрее растет ответный счет. Мы столько лет на него пашем. Мы для него... Он бы без нас... И так далее. У меня из «Капустника в капустник» переходила одна и та же тема в пародиях на Любимова. «Наш театр признают и ценят самые умные люди планеты. Столько лет театр держит такой уровень. А кто ему мешает? Только артисты. Артисты все готовы развалить, разбазарить. Я это знаю, я сам был артистом». И совершенно другой, теплый, мягкий добряк Любимов дома, вне всяких бед и забот. Счастливые минуты для актера, когда тебя и понимают, и слушают, и ценят. В 1967 году весной мы втроем летим на такси в Кунцево, в Кремлевку, где лежит Юрий Петрович. Дурное подозрение врачи отбросили, лечат боткинскую болезнь. Людмила Васильевна Целиковская применила свои связи, и нас допустили на территорию заповедника. Высоцкий, Золотухин и я угощаем на свежем воздухе осунувшегося Любимова фруктами с рынка. Он заставляет нас самих съесть привезенные. «Вы что, такие деньги на рынке оставлять? Меня же здесь кормят, сами знаете, как здесь кормят. А у вас денег кот наплакал. Ешьте витамины, быстро, быстро». Вопросы о театре, нетерпение мастера и наше хоровое пение. Не спешите, в театре все хорошо, все в полном порядке, как никогда. Лечитесь, и от всех горячий привет. В день его 50-летия, отыграв спектакль, мы втроем оказались на квартире у Юрия Петровича юбиляра. Столы ломились и перетекали из комнаты в комнату. Народу тьма, и, как обычно в актерской жизни, прийти поздно с работы — это означает стать гвоздем программы. На нас накинулись любимовские друзья, но хлебосольная хозяйка Людмила Васильевна отвоевала нас для кормежки. Тосты, комплименты и опять сам не свой, теплый, внимательный, добряк Юрий Петрович. Однажды я пришел к нему домой, чтобы прочитать свою пьесу по сказкам Андерсона. Людмила Васильевна Целиковская прервала чтение. «Ну-ка, перетащите вдвоем книжные полки для ремонта». Мы перетаскиваем, а Любимов смущенно ворчит. «Вот, заставляет человека чужими делами заниматься. Ты извини, я бы и сам перетащил. Спасибо огромное». А вот иные краски на портрете. Жестокое, грубое выражение неприязни. Высоцкому приехать бы вовремя на репетицию Гамлета, да скромно предстать при дочери режиссера, да напялить на себя что похуже, тренировочный костюм родного производства, например. Так нет же, нет. Явился на неделю позже, привез из-за кордона новый «Мерседес», опоздал на час к репетиции. Но и где этот господин? А, спасибо, что посетили нас, почтили своим вниманием, Владимир Семенович. Юрий Петрович, я вам потом все... Не надо мне ваших объяснений, Владимир Семенович. Знаю я вас всех насквозь. Ролью надо болеть. Такие роли на дороге не валяются. Что вы там себе под нос бурчите? Это Шекспир. Здесь дыхание должно быть широкое. А вы, ну что вы там бормочете? Ну что вы бормочете? И в каком вы виде сюда пожаловали? Что за кокетка? Разве Гамлета можно в таком виде? Прилетел, опоздал, подкатил на Мерседесе, в бархатных штанах. Фу, о чем вы думаете? В облаках всемирной славы купаетесь? А ну, снимите к чертовой матери эти брюки. Репетируйте в нормальной рабочей форме. Или вообще ничего не надо. И никогда не знаешь, как лучше ему ответить. Огрызнешься, получишь горячую порцию правды жизни, промолчишь, разозлишь его не меньше, и разольется кипяток густой унижающей брани, аж пар гуляет над прибитыми актерами. Я однажды не выдержал, в 1975-м. Терпел-терпел грубую речь в адрес своего товарища, и вдруг психанул. «Ну зачем вы унижаете актера, Юрий Петрович? Он уже все понял, а вы его совсем хотите уничтожить. Мы же играем самый гуманный репертуар». И почернело небо над моей головой. Не было специальных речей, правда, но отдельные реплики в мою сторону, но ледяной тон обращения ко мне, сразу же по имени-отчеству, и такие красноречивые взгляды по ходу репетиции, мороз по коже. Вообще-то, где-то с Гамлета, с начала 70-х, я перешел у Юрия Петровича в третью категорию обращений. Всего категорий было, скажем, 5. Когда он благоволил к актеру, то называл уменьшительным или ласкательным именем и на «ты». Когда чуть хмурился, полным именем. Когда сердит бывал не на шутку, на «вы» и по имени с отчеством. Звучало в нашей демократической атмосфере неестественно, но с явным упреком. Ну, в ходе репетиции мне предстояло хлебнуть и худшего. По четвертой категории Юрий Петрович называл меня Смехов или даже господин Смехов, а однажды по пятой обратился ко мне не на «ты», не на «вы», а на «он». Замечу попутно. В суровости и грубости режиссеров ничего нет оригинального, в нашей стране в особенности. Но для портрета Юрия Любимова характерна одна светотень, весьма редкая для его собратьев по тиранству. Как бы ни ожесточились отношения с актером, на новые работы зло не распространялось. В январе 1979 года, когда Володя Высоцкий продлил свое пребывание в США с концертами, а на Таганке без него спектакль «Преступление и наказание» уже шел на выпуск, меня вызвал Любимов. «Я прошу тебя, Вениамин». Это была эпоха, когда на время я снова стал «ты» и без отчества. «Сегодня же возьми роль Свидригайлова и давай активно в нее входи». «Как это?» «Юрий Петрович, Володя приедет, и не надо мне про Володю. Надоели его штучки и заграничные вояжи. Бери роль и работай». Я еле отговорился. Сказал, что смогу глядеть в текст роли только тогда, когда смогу глядеть ему Высоцкому в глаза. При нем это одно дело, а за его спиной другое. На это было резко отвечено. Мол, он же просил у меня твоего Воланда. Типичное театральное интриганство. Назначить меня на Володину любимую роль — не только вопрос уровня игры, но и укол самолюбию. Тоже было, когда на мою роль Юрий Петрович назначил Золотухина, Глебовым в «Доме на набережной». Тоже было, когда Любимов просил Золотухина репетировать «Гамлета», ибо Володя все чаще отсутствовал в Москве, и спектакли отменялись. Валерий стал репетировать. Демидова и я, Гертруда и Клавдий, почли за лучшее не участвовать в репетициях. Высоцкий обиделся навсегда на Золотухина. И тут некого винить. Понятны мотивы каждого. Валерий всегда верен службе, послушен режиссеру как профессионал. Алла и я предчувствовали реакцию Володи. Володя не хотел знать нюансов, если в итоге кто-то за него выйдет в любимой роли принца. Удивительно здесь то, что играл роли, мечтал о ролях один Высоцкий, а создавал песни и умел так жить и дружить совсем другой. У каждого из нас своя двойственность. У Высоцкого такая. И к своему нежно любимому другу Ване Даховичному Владимир обернулся неожиданной темной стороной в период репетиции «Преступления и наказания». Иван так и не сыграл Свидригайлова, на роль которого был назначен любимым. И наоборот, ко мне Володя тогда же вдруг смягчился, стал по-старинному добрый, дружествен, хотя несколько лет наши отношения были ниже нуля. Видимо, Любимов передал ему историю с моим отказом сыграть Свидригайлова, не знаю. Перебирая в памяти разные проявления Юрия Любимова за 30 лет общения, чувствую себя так, будто тебя катает на чертовом колесе. Вверх, вниз, вниз, вверх. Отношение Юрия Петровича к труппе всегда колеблется между двумя крайними точками. Точка номер один. Можно сказать, точка крайней снисходительности. Ну вот, вчера вы собрались, взяли головки в руки и сыграли доброго человека. Очень хорошо, молодцы. Вот и прием был прекрасный. Хотя не в приеме дело, наплевать на прием. Важно, что вы не бубнили текст по-готовому, а были абсолютно живыми, заинтересованными, и освежили обстоятельства, и цеплялись за партнеров, и вели и зрителей, и спектакль в должном ритме, темпе и так далее. И мне на вас приятно смотреть. Ну, не шалите. Вам только палец в рот положи. Да я знаю, все я знаю. И как вам трудно живется, и что многие недовольны ролями, моим характером. Ничего не поделаешь, я вам в отцы гожусь. Терпите, какой есть. Вот снимут меня с работы, уйду на пенсию, как многие товарищи мечтают. Тогда пришлют вам другого с хорошим характером. Будете играть другие пьесы. А пока давайте работать по совести, чтобы быть достойными и своей истории, и своего народа с его нескончаемыми страданиями, который дал человечеству и Чехова, и Достоевского, и Пушкина, и Булгакова, и Станиславского с Мейерхольдом. Давайте, господа артисты, давайте, дорогие мои. Точка номер два. Назовем ее точка крайнего осточертения. Артист — это главный вредитель в театре. С таким адским трудом удается сказать что-то свое в искусстве, а артисты в два счета готовы разбазарить. И вечно гримаса превосходства, вечное недовольство. Стилизуйте меня, кусочники. Это мой кусок, это моя сцена. А до общего, до сверхзадачи, как до лампочки. Электрификация. Все, что от мамы с папой, весь талант, какой был, в два счета пропьет, прогуляет. И вот ходят толпами бывшие гении. Все критикуют, все не спровергают. А за душой-то что? Книжек не читают, за событиями не следят. Беды собственной страны не знают. Лишь бы зубы поскалить, себя в грудь побить. Я гений, а режиссеры — дерьмо. Да знаю я вас, я сам был актером. У меня в кабинете один на один вы шелковые, а тут по гримерным только шу-шу-шу, шу-шу-шу, секты, группировки. Я больше вложил, он меньше вложил. Тьфу! Плюну на вас и уйду к чертовой матери. Наберу молодежь и буду с ними работать. В 1986 году иммигрант Любимов выступает в Бостоне в русском клубе. На все вопросы об актерах Таганки отвечает рассказами о Брежневе, Андропове, Демичеве и о своей борьбе с монстрами СССР. 2000 год. Из интервью Юрия Петровича в Авиньоне. «Когда мои комедианты видят меня в зале, они играют лучше. Ну, нечто вроде собака хозяина. Мой театр нуждается в диктатуре. И там же из интервью Петра Фоменко. Актеры помогают мне познать мир. Ну и из моего собственного интервью тогда же на телевидении. В споре Любимова и Губенко победу одержал Петр Фоменко. Специфическая сверхзадача любимовской режиссуры – раздражаясь самому, раздражать других. Сверхзадача фоменковской режиссуры – наслаждаясь самому, наслаждать других. Ну, это между прочим. В лучшие времена Таганки Любимов умел быть небрежным к собственному успеху. Давид Боровский вспоминал, как Анатолий Васильевич Эфрос удивлялся на завтра после какой-то сильной премьеры. Мол, Юра стоял весь спектакль в зале, моргал фонариком, нервировал актеров и зрителей своими фокусами тренера команды, а когда грохнули аплодисменты, вышел к публике на поклон и ушел куда-то вон из театра. И когда к нему в кабинет повалили коллеги с поздравлениями, его там не оказалось. А ведь это самый приятный момент для режиссера. А я помню, Любимов звал своего друга из Ленинграда и по телефону перечислял ему спектакли. В разгар удачи, когда «Таганка» стала новостью номер один в театрах страны, «Триумфатор» советовал. «Ну, доброго человека ты видел пару раз, больше не надо. Из нового, ну, «Галилей» вроде, что-то есть неплохое. Ну, послушайте, занятно будет посмотреть. Пугачева ты не видел? Посмотри, кажется, интересно. Музыка Буцко, Колька Губенко, Пугачев, Высоцкий хлопушу лихо играет». И тут же с азартом подробно пересказывает замысел и сюжет будущей постановки. Находясь в гостях у Любимова в 1969 году, Анатолий Эфрос спросил о «Гамлете», как, мол, ты, Юра, собираешься решать спектакль, отношения принца с матерью, с Офелией, с королем. И позже Эфрос не без лукавства передавал ответы режиссера. Юрий Петрович на любой вопрос Анатолия Васильевича будто бы сверкал глазами и, сделав широкий жест, смахивающий все, что было на столе, на пол, восторженно выпаливал: «Вот такой занавес, как крыло судьбы! Раз! И все к черту!» «Ну а как монолог, быть или не быть, ты собираешься?» Прерывает Любимов: «Вот здесь у могилы стоит Гамлет, Володька!» Начинает свой монолог, а занавес такая зверская махина, раз его, и он свалился в могилу. Еще одна черта характера. Любимов всегда подвержен последним влияниям. Актеры на репетициях безошибочно угадывали с самого утра, кто накачал шефа, кто отвлек, кто напел ему в уши и так далее. Вчера Юрий Петрович общался с Евгением Шиферсом, значит, с утра он будет цитировать Святое Писание и бороться с нашим атеизмом. Вчера Юрий Петрович наслушался Никиту, сына, значит, нынче будет крут и подозрителен ко всем нам грешным тварям. Актеры — самая отсталая часть населения. Чехов говорил, что актеры отстали на 75 лет в своем развитии. Это он тем актерам говорил, которые не вам чета, а вам стыдиться бы. Да где вам стыда занять? Да ладно, бог с вами, идите на сцену, убогие. Вчера Юрий Петрович встречался с Юрием Корякиным или с Петром Леонидовичем Капицей или с Львом Делюсиным, и все звучит намного мягче. «Братцы, дорогие мои, конечно, жизнь тяжела, но искусство — это спасительная вещь. Смотрите кругом, нам еще с вами повезло. Конечно, все мы грешники, и я с вами вместе, я себя не отделяю, но надо стараться, надо что-то делать для людей, для страны нашей многострадальной. Ну, давайте, дорогие, поработаем. Вот ведь как слушаете хорошо, и лица просветленные, вот так и работать надо». Восстановленный в правах гражданина страны и руководителя театра, Юрий Петрович чаще всего пребывал в отчаянии. Состояние театра, количество и тяжесть проблем, а главное — беда в стране. Актеры ленивые, не хотят перемен, а Любимов, прямо скажем, находится в состоянии постоянной распятости. Жена, комфорт, контракты на Западе, духовный долг, друзья, свой театр в России, младший сын Петя, сердце отцовское на Западе, в гостях, ум, душа, язык, интересы художника дома, там чужой язык, чужие нравы, но ореол великого маэстро, изгнанника коммунистического режима, а на родине — родные стены, но страшная распутица, и внешнее, и внутреннее. Там бизнес и жестокий темп, здесь лохмотья нищеты и бескорыстная любовь к каждому слову экс-диссидента. Никто никуда не спешит, все сидят и ждут, что он скажет нового. А нового уже не говорится. Двойственное восприятие портрета Любимова. Иногда думаешь: но зачем он тратит время на эти интервью? Зачем по 10 раз повторяет одни и те же байки о Сталине, Хрущеве и о Брежневе? Зачем к своему и без того прекрасному образу добавляет чужие достижения? Вот уже и декорации, оказывается, сам придумал, подсказал художнику. Вот уже и музыку композиторам подсказал, и пьесы все сам сочинил. А в другие минуты иная мысль. А может быть, наше раздражение диктуется иждивенчеством? Он ведь совершил почти невозможное, и, значит, имеет право на все, а мы можем только одно — желать ему здоровья. И пусть говорит, что хочет, пусть ездит, когда, куда и сколько ему заблагорассудится. Кстати, о двойственности. Много лет назад мы ехали от Таганки в театр имени Вахтангова на похороны Рубена Николаевича Симонова. И, ведя свою машину, Юрий Петрович грустно размышлял. «Удивительное существо человек. Я иду по улице, и на углу меня обрызгали грязью. Я с гневом на этого шофера. Ах ты, подлец! Развалился на сиденье, хам! Судить таких надо! И я же, сидя за рулем, заворачиваю за угол, обдаю прохожего грязью и думаю, ах ты, ротозей, под колеса суется, идиот безглазый». Накануне фестиваля в Югославии в 1976 я впервые попал в больницу. 10 дней провел на койке, 10 дома, потом еле приполз в театр. Любимов сурово шлифует Гамлета к фестивалю. Все вокруг меня жалеют. Человек 12 лет пашет без передыху, никакие температуры ни разу его не удержали дома, а тут свалился. Любимов же мрачно оглядел актеров, меня, кажется, не заметил, и дает указание к репетиции. «Вчера была опять работа кое-как. Не пойму, где у вас совесть, являетесь несобранные, не готовые. Какой Шекспир, какой фестиваль, черти что у вас в головах! А вы, Смехов, долго отсутствовали, потрудитесь узнать, что я говорил о вашей роли, пока вас не было, мне повторяться времени нет. И нечего рассиживаться, ступайте все на сцену, и не ходите с утра, как коровы недоеные!» А что такое похвала любимого? Проходит 300 представлений и 10 лет игры в данного персонажа, и вдруг слышишь: «Вениамин, а зачем ты вдруг изменил рисунок в первой сцене? Какие-то странные интонации пошли. Раньше у тебя здесь прекрасно получалось, очень остро, сильно». Как-то я привел ему подобный пример. «Вот как вы умеете поощрять актеров, только задним числом». И Любимов серьезно ответил: «А чего вас хвалить? Вы и так разваливаете свои роли в 2 счета. Что же вам нужно, чтобы режиссер комплиментами вас расслаблял?» Репетируем Эрдмана. Юрий Петрович: «Кого сегодня нет?» «Так, болеет. А этот?» «Так, ну, все понятно. Театр на последнем месте. Знаете, я честно скажу, это последняя моя попытка в этом театре. И зачем мне тратить нервную систему? Я ее лучше на сына потрачу, ему 10 лет. Да и мне самому это интереснее. А здесь все разваливается. Трачу время на окна, на стены, на чужую бесхозяйственность. От болотного патриотизма гибнет страна. Мне корреспондент какой-то говорит: ну вот, теперь все разрешено, теперь, значит, вам хана. Хана-то мне хана, да совсем по другим причинам». Любимов часто возвращался к примерам мужского поведения. Например: «Какой мужик Борис Андреевич Бабочкин? Я немногих могу назвать, чтобы на такое были способны. Вел свою машину, вдруг почувствовал, что с сердцем плохо, не погнал к врачу или домой, нет, выключил мотор, остановил машину у бордюра и умер. Настоящий человек не о себе, а о людях подумал, чтобы его машина беды не наделала. Какой мужик замечательный, царствие ему небесное». Репетируем Эрдмана. Любимов: «Самое дорогое в искусстве — неожиданность. Чтобы и так поворачивалось и эдак, и не предвидишь заранее, а хорошо. Идеальная исполнительница для роли Марии Лукьянны — Татьяна Доронина. Но она, к счастью, в этой труппе не состоит. Давыдыч, а ты пришел, ну, твой Егорушка, пришел запятую узнать, где ставить. И это главное. На женщину с марксистской точки поглядел, такая гадость получается. Надо весело на них глядеть. Вот как коммунисты наши, Гедаспов, Лигачев, они весело говорят, что у них все ясно, они все рецепты постигли с этой марксистской точки. Вот какая точка! Архимедов рычаг! 1/6 часть света и во что превратили! Да я же все пытаюсь вашу фантазию разбудить, чтобы энергия пошла! Давыдыч, ты же в теннис играешь! Я даже тебе проиграл, помнишь? О, вот я и уехал на Запад! Все ищут причину, а я вот почему уехал! Я проигрывать не люблю! Смотри, какая у него сила внутри у Егорушки!
Я знаю то, чего вы все не знаете. Марксистский метод. Для всех народов это самое милое дело. Грабь награбленное. Вот твоего типа все и боятся, как нас.
Встреча в аэропорту зимой 1989 года, приезд иностранного режиссера любимого в театр Николая Губенко на 5 месяцев бурного труда. Выпуск премьер, восстановление репертуара, 25-летний юбилей театра и 23 мая известие о возвращении любимого гражданства СССР. Старинный приятель любимого Егор Яковлев, главный редактор лучшей газеты того времени «Московские новости», является вечером с гигантским караваем черного хлеба, в центре которого красуется солонка, плюс рушник и минус объективность чувств. В еще не западном, но уже и не советском кафе «Пиросмани» по соседству с Новодевичьим монастырем нового гражданина обмывали в тесной дружественной обстановке. И я впервые видел нетрезвого, хорошо загулявшего Юрия Петровича и таких же временно-сентиментальных супругов Яковлевых и семью Губенко. Про себя не говорю, я сентиментален навсегда. Репетируем Эрдмана. Юрий Любимов.
Хватит политики! Столько лет играли репертуар об этом. Кровь — великое дело, сказано у Булгакова, и вот она теперь взрывается в национальных и в других проблемах. Ленинская библиотека в позорном состоянии, а рядом новый Пентагон сияет. И детский мир КГБ на Дзержинской площади утроился. Это неправда, что сейчас не время для театра. Время искусства никогда не проходит. Сейчас театры полны актеров, которые разучились слушать. Все только демонстрируют свое мастерство. Это заболевание. Как Довженко кричал актерам. Надо ушки прочистить. Никто не слушает партнеров. Все и выходит унылость и глупость. Таких театров сейчас, как собак без хозяев. Вон за городом банды терзают бездомных собак. И собаки уходят к волкам. Я думаю, они напишут в Верховный Совет жалобу на людей.
Последние штрихи к портрету любимого. Закончен огромный день. После ужина у старых друзей любимого мы с женой везем его домой. Машина подскакивает на ямах в асфальте. Я нервничаю. Хочется вести ровно, как на западе. Подъехали к дому на улице Качалова. Во дворе неубранные баки мусора. В узком проходе между домами разбитые бутылки, рванье, пищевые отходы. Скорее к подъезду. Юрий Петрович не обращает ни на что внимания, он занят разговором о сцене, и только о сцене. Я подруливаю, останавливаю. Он очень благодарит, что мы не пожалели времени, довезли до дверей. В Москве много преступлений, поэтому надо быть осторожней, так я ему объясняю нашу озабоченность. Расстаемся в парадном. Под ногами окурки и пакеты из-под молока. Едкий коктейль из запахов гастрономии, кошек, мышей, бесприютных пьяниц. На стенах старого дома живопись бесхозного образа жизни. Юрий Петрович показывает на стенку и говорит: «Я сюда японцев привел. Они обалдели, что так можно жить. Но я им объяснил, что это настенная живопись. А, видишь, копия квадрата Малевича. Даже еще лучше». Лифт старого московского дома со стоном и скрежетом рванулся на 4-й этаж. Любимов доехал. Гулко стучит у меня в ушах этот лифт. Мрачно лезет в глаза отвратительный подъезд. Но в переводе на язык любимого — это, во-первых, квадрат Малевича, даже лучше. А во-вторых, чего вы все удивляетесь? Вы посмотрите на актеров и удивляетесь. Сытые, беспечные, из формы вылезают, работать разучились. Что вы не там удивляетесь? Зрители приходят, квелые, разморенные. Полчаса глядят на сцену, ничего не понимают. Потом только оживают и включаются. Я давно уже не удивляюсь. Чудес на свете не бывает. За что боролись, то и расхлебываем. В марте 1990 года мы ехали вдвоем с Юрием Петровичем в купе поезда «Москва-Хельсинки». Я увидел, что Любимов, не обнаружив наволочки, хотел улечься, подложив кулак под голову, и очень был признателен мне за открытие сервиса. А когда я спросил, почему же он сам не сказал проводнику, ответом было: «Да я как-то привык с войны, по-солдатски». Репетируем Эрдмана. Любимов.
Надо вытягивать внутренний смысл, и оценки должны быть шекспировские. Лирика ушла из страны, вот беда. Вы облегчаете на сцене, облегчили мастера. Булгакова играете, как водевиль, а мастер-то становится все глубже, как пророчество и страшное. В стране перелом, и неизвестно, куда что двинется. Подтекст всей пьесы Эрдмана — так жить нельзя. А этот театр на крови строился. Зачем вы забываете? Кругом лизоблюдством занимались, а мы что-то приличное делали. А сейчас это стало малоприличное заведение. Интеллигент — это не слова, это поведение. Можно вспомнить Владимира Ивановича Немировича Данченко. Когда к нему пришли, чтобы он подписал письмо против Мерхольда, он погладил бороду и сказал: «Простите, но в России как-то не принято бить лежачего. Потрудитесь покинуть мою квартиру». «Самоубийца Эрдмана» — как никогда современная пьеса. Человек говорит: «Оставьте меня со всей вашей идеологией, со своей политикой. Не мешайте жить человеку». Мы плохие пророки. И где нам знать, как именно обернется в будущем вся сумма светотеней на портрете Юрия Любимого? И кому вообще известно, в каких невидимых миру слезах остаются наедине с собой наши поседевшие кумиры?